Где грань между нормальным пастырским контролем в целях дисциплины, ну, можно там добавить любви, и деспотизмом? Как понять, куда надо вмешиваться пастору, а куда нет?
Хороший вопрос, и в зависимости от того, кто его задает, ответ может быть немножечко разным. Если задает человек, который не был в первый день, в субботу, который не был в субботу, позавчера на нашей конференции, тогда ответ такой: возьмите запись нашей конференции с субботнего дня, потому что там мы специально об этом вопросе говорили. Мы как раз говорили о авторитарном руководстве и о том, как это выглядит, чем это опасно и так далее. А если же задают вопрос, который был в тот день, и человек желает просто уточнить дальше, тогда ответ другой, да? Тогда требуется уже пояснить, что же, как выглядит авторитарное руководство. Тогда, Петр, мог бы ты еще раз повторить, как там вопрос звучит?
А где грань между нормальным пасторским контролем в целях дисциплины и деспотизмом?
Где грань между нормальным пасторским контролем в церкви и деспотизмом.
Как понять, куда нужно вмешиваться, то есть какой определяющий принцип, куда нужно вмешиваться?
Какой определяющий принцип, куда нужно вмешиваться, а куда нет? Я думаю, что можно ответить на этот вопрос коротко. Грань определяется Писанием, то есть о чем Писание говорит и о чем Писание не говорит. То есть в Писании есть определенные заповеди для христиан. Это предписание, это Божье повеление, это то, что невозможно обойти стороной, это то, что обязательно для исполнения. И вот эти вот предписания мы берем за основу. И вот в эти сферы пасторы имеют право вмешиваться. Вмешиваться именно по-пасторски, да, с чувством такта, конечно. О чувстве такта никогда нельзя забывать, с кротостью и с любовью ради блага человека, но имеет право вмешиваться для чего? Если человек нарушает Божью заповедь, то это повод для церковной дисциплины. Значит, если человек нарушает Божью заповедь, мы стараемся его обличить в этом. Обличить – это не значит поругать, обличить – это значит открыть, то есть показать на основании Писания. Вот что Библия говорит, и вот что ты делаешь, и это, в этом есть расхождение. Да? Помочь человеку исполнять Писание. Ну а если же человек упорствует в этом, то тогда уже идут ступени церковного взыскания, церковной дисциплины по Матфею 18. Вот. Эта грань определяется Писанием. Если Писание говорит об этом, если это заповедь для христиан, то это повод для церковной дисциплины. Если же Писание об этом не говорит прямо, если Писание не регламентирует какие-то стороны нашей жизни, то пасторы не должны в них вмешиваться. И должны оставлять это на совесть каждого человека, на усмотрение членов церкви. Вот. То есть общий ответ, наверное, такой.
А вот если еще уточняющий такой пример, это не является грехом, но это не по замыслу Бога. То есть человек не стоит, просто он живет в несоответствии с замыслом Бога. Например, это может быть в браке или функциональности человека в церкви. То есть он не хочет свои дары там применять.
Да. Там. Ну, это тоже относится к заповедям. Ну, и тогда, может быть, я уточню, к заповедям или ясно открытым принципам Писания. К заповедям или ясно открытым принципам Писания. Потому что иногда Писание дает заповедь, а иногда сообщает принцип, как жить мудро, как правильно. И если мы отклоняемся от этого принципа, то это тоже плохо, потому что это отклонение от мудрости – это глупость, да? Это будет приводить к проблемам. Поэтому если мы в семье, допустим, даже нет заповеди, к примеру, нет же такой заповеди – каждый день читай Библию со своими детьми. Нет такой заповеди, да? Но это мудрый принцип, который содержится в других текстах Писания, что там «наставляй Слово Божье», помните, в Второзаконии, 4 глава, идя и вставая, и идя по дороге и так далее. То есть, значит, это будет мудрый принцип соблюдать это. И тогда мы можем уже стараться, ну, как бы вмешаться аккуратно в эту сферу жизни, вмешаться в смысле
наставить,
да, человека повести в правильном направлении, чтобы его жизнь была более угодной Господу. Ну, это если короткий ответ. А если более подробный ответ, то возьмите еще раз запись, слушали вы или нет, но возьмите запись субботних наших семинаров, и там как раз разбирается вопрос авторитарного руководства более подробно. Мы об этом, наверное, часа полтора-два, наверное, говорили, и многих других вопросов коснулись. Может быть, вы что-то для себя там тоже почерпнете. Насколько правомерно вмешательство пасторов в материальные вопросы, да, жизни человека. Ну, опять же, все определяется Писанием. В Писании содержатся общие принципы того, как мы должны поступать в разных сферах жизни, в том числе и в том, как мы должны поступать с финансами, с деньгами. Вот. Поэтому задача пастора – учить людей правильному отношению к финансам. Но когда мы учим людей правильному отношению к финансам, мы учим их по Библии, а в Библии есть общие принципы. То есть там не регламентируется, скажем, уровень дохода, в Библии не регламентирует, за какую цену можно покупать себе колесницу, было в те времена, за какую нельзя. Вот эти вопросы деталей, когда детальное применение этих принципов, мы не имеем права диктовать. Да? То есть мы не имеем права сказать члену церкви, так, вот дороже вот этой машины, чтобы не покупал. Вот. Или там квартиру вот только такой площади, а если выходит за метраж, то уже все. Нет, мы не имеем права так говорить, это в любом случае на усмотрение каждого человека. Здесь есть довольно-таки большая степень свободы. Но мы учим людей принципам. Мы учим людей принципам жертвенности, принципам умеренности, вот, принципам гостеприимство и, соответственно, тем, когда люди делятся своими ресурсами с другими людьми, служат своими ресурсами, в том числе и материальными. И вот чем больше человек возрастает духовно под действием вот этих общих библейских принципов, тем он больше будет уже для себя определять вот эти границы, более четко будет определять для себя границы. И, может быть, если вначале он, к примеру, там думал о том, что ему обязательно нужен вот такой дворец построить, к примеру, там, ну, там, шестиэтажный, с двумя лифтами, тремя бассейнами, то через год духовного наставления он уже скажет, ну, шесть этажей мне зачем? Давай пять, и, может быть, не два лифта, а один, и бассейнов тоже мне одного хватит. А еще через сколько-то лет он скажет, да не нужен мне этот вообще дворец. Ну, понимаете, да? То есть мы не имеем права вмешиваться в детали, регламентируя то, что Библия не регламентирует. Но мы учим общим принципам, доверяя Богу. Как бы мы не берем контроль, микроменеджмент в свои руки. Да? Мы не пытаемся людьми манипулировать как марионетками, чтобы они делали все по каждому движению наших пальцев. Да? Мы не берем на себя контроль за их решениями. Мы учим библейским принципам и доверяем Богу. Мы доверяем Богу, что Он будет делать свою работу в сердцах людей, и Он сам наставит их в том, как на практике применить и где им поставить для себя вот эти вот границы.
Да.
Вот. Ну, тут это тот случай, когда двух мнений быть не может. Это тот случай, когда одно мнение правильное, другое неправильное, потому что здесь Писание очень много и четко говорит об этом, здесь нет двусмысленности. Это даже не вопрос для обсуждения. Библия однозначно говорит, что надо жертвовать. Библия однозначно говорит, что это обязательно. Любой человек, даже причем независимо от материального достатка, даже бедный человек должен жертвовать. Через это мы учимся. Мы учимся тому, что не материальные средства для нас главные. Отдавая чуть-чуть от себя, вот, мы тем самым прославляем Бога, мы показываем, что Его Царство для нас важнее. И мы показываем, что мы вносим свой вклад тоже в распоряжение Божьими ресурсами.
Мне кажется, вот, Алексей, ты уже ответил на этот вопрос, когда сказал, что пастор не может заставить жертвовать, но он должен учить это делать.
Да,
своим
да.
примером раз и через Слово Божие.
Да, совершенно верно. Пастор не может заставить, как и в других вещах. Да, пастор не может заставить, но он может учить людей своим примером. Тем более, ну вот финансовые пожертвования – это такая сфера деликатная, потому что если только пастор допустит себе вмешиваться в детали, то это будет воспринято как злоупотребление своими полномочиями. Это действительно легко может быть злоупотреблением. Вот, поэтому здесь очень нужно быть аккуратным и деликатным. Поэтому мы, например, не ведем учет пожертвований в нашей церкви индивидуальной. Да? Вот, мы не подсчитываем так и не сравниваем с уровнем дохода. Так, брат, слушай, а ты вот декларировал, что у тебя такая-то зарплата, а пожертвование от тебя поступило столько-то, а куда ты дел остальные? Мы так не делаем. Мы все-таки, мы доверяем, во-первых, совести людей и доверяем действию Духа Божьего, что Он будет побуждать людей жертвовать. И мы опасаемся вмешиваться вот в эту вот деликатную сферу, чтобы избежать каких-либо манипуляций с нашей стороны, искушений с нашей стороны. Вот. Но мы учим общим принципам. Мы стараемся показать на основании Писания, что Господь призывает нас к жертвенности, что Господь, что все ресурсы – это Божьи ресурсы. И Бог распределяет эти ресурсы по-разному между людьми. Кому-то Он дает больше, кому-то меньше. Но это не значит, что тому, кому Он дал больше, Он дал это для того, чтобы этот человек более роскошно жил. Если Он кому-то дал больше, Он дал для того, чтобы человек мог больше послужить. Это не исключает, конечно, того, что человек может себе больше позволить, действительно. И мы знаем, что и библейские праведники, многие были богатыми людьми. Но мы видим и пример тех же самых библейских праведников, как много они служили своими материальными ресурсами. То есть мы учим принципам. А конкретное применение, исполнение этих принципов мы уже оставляем на действие Духа Божьего и на совесть верующих, которые сами будут для себя решать, до какого уровня жертвенности они доросли на этот момент.